Учебная тревога.
Уважаемые радиослушатели, накануне Дня знаний главный редактор «Радиовоз» Марина Петровна Сухарькова пообщалась с директорами московских интернатов для слепых и слабовидящих детей номер 1 и номер 2 Иваном Владимировичем Вишневецким и Павлом Андреевичем Суворовым.
Иван Владимирович, Павел Андреевич, сначала, пожалуйста, расскажите об основных успехах и итогах прошедшего учебного года.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие итоги? Наверное, мы хорошо закончили 2023-2024 учебный год. Есть чем похвалиться. Ну, так у нас из 11 класса выпустились медалисты. Один медалист первой степени, поскольку в этом году у нас нововведение. Были медали только за особые успехи в учении. Теперь у нас медали первой степени и второй степени. Так вот, один медалист первой степени и аж три медалиста второй степени. Ну, кроме этого, мы продолжаем обучать детей во Всероссийском центре для одаренных слепых детей. И в этом году мы набрали новый 6-й класс. К нам приедут дети из Самары, Саратова, Бийска. Из Москвы один ребенок к нам поступил. Из Нижнего Новгорода, ну и других городов Российской Федерации. Вот такие у нас итоги года. Я надеюсь, что в следующем году у нас будет еще лучше. Да.
Иван Владимирович, куда поступили ваши выпускники?
Поступили куда? Есть дети, которые поступили на лингвистическое направление в МПГУ, Московский педагогический государственный университет. Есть дети, которые поступили в Московский государственный университет. И есть дети, которые поступили не в высшие профессиональные учреждения, высшего профессионального образования, а в медицинский колледж номер 6, но это уже традиционно, на массажистов. В принципе, все дети, которые закончили 11 класс, нашли свои место в дальнейшем обучении либо в среднем профессиональном образовании, либо в высшем профессиональном образовании.
Хороший результат.
И это радует.
Да, действительно, ребята молодцы. Павел Андреевич, как у вас прошел предыдущий год и где будут учиться ваши выпускники?
Да, предыдущий год у нас тоже прошел хорошо. Вообще, честно говоря, на моей памяти не было таких лет, которые бы мне не нравились, как проходили. Школа – это маленькая жизнь. У нас есть тоже чем похвалиться. У нас, ну, во-первых, есть и олимпиадники, которые успешно выступили на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории в прошлом году. У нас выпускник взял диплом. Вот, и, собственно говоря, медали у нас есть. Медали есть, во-первых, первой и второй степени, это федеральные. Есть еще региональные медали. Ими поощряют обучающихся, которые, ну, так или иначе, какие-то достижения достигли, которые, ну, невозможно не отметить. Вот у нас есть тубальница по литературе, девочка. Вот, она получила московскую медаль. Соответственно, и 100 баллов.
Про московские я забыл. У нас две медали московские, забыл сказать. Да.
Да, региональные медали. Это тоже как бы один из видов поощрений. Ребята успешно сдали ЕГЭ. Все себя нашли. Учатся от Московского университета до педагогического университета. Несколько детей перешло в среднеспециальные профессиональные учреждения и учатся на самых разных профессиях. У нас, например, в этом году один парень решил стать железнодорожником. Ну вот, бывает и так, да. Мы очень рады, что ребята себя находят и совершенно не чувствуют себя ограниченными.
Здорово. Поздравляю, конечно, вас с успехами выпускников. Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, нам о нововведениях нового учебного года. Что ждет ребят, родителей, учителей и вас, конечно?
Ну, конечно же, у нас есть изменения, как и каждый год. Мы не можем без изменений. И эти изменения коснутся не только школы-интернат номер 1 или школы-интернат номер 2, но и все образовательные организации, расположенные на территории Российской Федерации. Ну, во-первых, с 1 сентября в школьном расписании у нас вместо привычного ОБЖ будет введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». И дети будут изучать этот предмет с 5 по 11 класс. Естественно, что для наших детей это будет адаптированная образовательная программа. Я думаю, что, как написано в программе, в 10-11 классе будут отрабатываться вот практические навыки по защите Родины. У нас, наверное, это будет немножко по-другому. Но все равно мы готовы изучать этот предмет и в плане безопасности жизнедеятельности, и в плане защиты нашей Родины и воспитания патриотизма у наших детей. Кроме этого, в средней школе у нас будут запрещены любые гаджеты на уроках. Телефоном, возможно, будет воспользоваться только в экстренных случаях. Бывают, к сожалению, такие случаи в образовательных организациях, ну, например, захват здания или пожар, или еще что-то. Вот только в этих случаях ребенок сможет воспользоваться своим мобильным телефоном. Далее. С 1 по 9 класс, с 1 сентября, обязательным будет предмет труд. Но для нас это не нововведение, поскольку труды у нас были, есть и, наверное, будут. Причем труды для мальчиков у нас возобновились 6 лет назад и прекрасно проводятся. Но для обычных школ, наверное, все-таки это нововведение, поскольку за последние годы этот предмет был забыт, наверное.
Ну, размыт.
Да. А ребята все-таки должны быть готовы к жизни, к повседневной жизни. Кроме этого, у нас, если мы будем говорить про всероссийские проверочные работы, которые проводятся на всей территории Российской Федерации, будут отменены по иностранным языкам. Мы участвуем в ВПРах, поэтому для нас это тоже актуально. Ну и еще одно нововведение по вопросу обществознания, что обществознание у нас будет с 7 класса, если я не ошибаюсь. Но оно и так у нас было, поэтому для нас это просто информация.
У меня сразу же возник вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что труд, такой предмет, в принципе, стандартный для наших школ, есть и в коррекционных школах для слабовидящих и слепых детей. Чем занимаются ребята? Вы уже сказали о том, что есть разделение на мальчиков и девочек. Что в рамках этого предмета предлагается учащимся?
Вот у нас нет разделения на мальчиков и девочек, если мы говорим про классы. Если мы говорим про преподавание, то, ну, это условно, знаете, как в обычной школе. Есть домоводство, а есть труд для мальчиков. Система у нас какая? Как вы знаете, у нас классы до 8 человек, если это цензовый уровень, не цензовый уровень, до 7, до 5 человек. Класс разделяется на две группы. Не по гендерному принципу, а просто разделяется на две группы. И одна группа половину года изучает домоводство, половину года изучает, ну, так называемый труд для мальчиков. Вторая группа, соответственно, ну, зеркально, да? Вот. Причем и девочкам, и мальчикам нравится и то, и другое. И некоторым девчатам даже больше нравятся труды для мальчиков. Что делают? Домоводство, понятно, да, учатся готовить, причем не просто готовить, а изучают технологию пищевых производств плюс к этому. Вот. Учатся, ну, наверное, это часть СБО даже у нас. Да, на домоводстве. А труды для мальчиков – это любые работы по дереву, по металлу, причем это простейшие навыки, которые приобретают наши дети, и, наверное, все-таки это полезно. У детей воспитывает самостоятельность.
Павел Андреевич, как у вас проходят уроки по труду?
Проходит хорошо. Да, у нас также нет разделений никаких на мальчиков и на девочек. Наверное, это традиционная такая общая линия многих школ. Вот, также у нас разделены на модули. Это, конечно, большой модуль домоводства, ведение быта, хозяйства. Второй модуль, мы его так адаптировали все-таки под современные реалии. Знакомим ребят с современными инструментами, знакомим ребят с современными материалами, которыми можно сделать простейший бытовой ремонт дома. Ну, конечно, ребятам это интересно, и я с Иваном Владимировичем абсолютно согласен. Периодически девочки показывают не просто рвение, а даже талант иногда намного больше, чем у мальчиков.
Да. И наоборот, а мальчикам нравится готовить некоторым больше. А,
кстати, между прочим, вот это вот смешение гендерное, да, вот, вернее, ранее разделение по гендерному принципу на самом деле ограничило в каком-то смысле выбор ребенка профессии, потому что у нас, скажем, последние годы мы фиксируем большой интерес ребят к приготовлению пищи, к различным таким специальностям, востребованным в сфере сервиса, как там всякие баристы и так далее. Это все очень интересно. И вот в рамках урока технологии, конечно, это какие-то начальные, ознакомительные навыки, но все-таки ребята получают. И в дальнейшем они могут сориентироваться в профессиях лучше. Ну, вообще, в принципе, трудовое обучение должно быть больше направлено в какое-то практикоориентированное такое вот русло, нежели чем просто, да, там, делать какие-то там табуретки или еще что-нибудь. Конечно, это уже не очень современно и не очень отвечает современным вызовам. Да, все-таки в первую очередь задача профориентировать ребят. Это, да, основная задача.
Ну и плюс к этому, наверное, добавлю, если мы говорим про наши особые классы, да, то там большое количество трудов в учебном плане. И плюс к этому преподавание на уроках потом детям пригождается, когда они у нас поступают в группу трудовой реабилитации по окончанию 9 класса.
Да, действительно важные навыки. Но еще перед тем, как мы перейдем к обсуждению самого процесса обучения, не могу не спросить вас, Иван Владимирович. Совсем недавно вы провели заседание директоров специальных школ для незрячих детей. Заседание проходило в Махачкале, в Дагестане. Расскажите, пожалуйста, о чем говорят директора школ, где учатся незрячие дети? Какие проблемы перед такими школами на сегодняшний день стоят? А может быть, есть какие-то особенные успехи, победы?
Ну да, мы вот недавно совсем с Павлом Андреевичем вернулись из Дагестана. С 6 по 9 августа проходил уже 4-й Всероссийский съезд Ассоциации руководителей образовательных учреждений, обучающих детей с нарушениями зрения. Присутствовало 20 регионов, плюс к этому дистанционно подключались около 40 регионов. О чем говорили? О детях говорили, о школе говорили. О чем мы можем говорить?
Какие
Наверное, только об этом и говорили. Какие проблемы? Ну, во-первых, это введение новых предметов, их преподавание, потому что будут особенности все равно. Это формирование единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. Ну и, конечно, наша самая любимая тема – это учебники. Это учебники на Брайле, это учебники на крупном шрифте, поскольку долгие годы была проблема, что школы были недостаточно укомплектованы учебниками. Я надеюсь, что сейчас при введении единого стандарта, единого образовательного пространства на территории Российской Федерации мы получим учебники в полном объеме и будем ими пользоваться. И спасибо за это и Министерству просвещения Российской Федерации, поскольку они нас слышат, ну и издательствам, которые с нами работают. Спасибо огромное за участие Министерству просвещения Российской Федерации. Кроме этого, Всероссийскому обществу слепых, поскольку у нас присутствовал на пленарном заседании, хотя онлайн, но присутствовал и выступал Владимир Васильевич Сипкин, президент ВОС. Спасибо президенту Ассоциации спорта слепых.
Федерация,
я все в ассоциацию, да, Федерация спорта слепых, да.
Ольга Владимировна, спасибо, поскольку
мы недостаточно еще все-таки с ней общаемся, но наметили какие-то точки соприкосновения, и надеюсь, что будем работать конструктивно в нужном русле. Спасибо Институту коррекционной педагогики, конечно, потому что они для нас провели семинар по преподаванию технологий, это актуальная проблема, новый предмет, новые вызовы, и мы должны быть к ним готовы. Ну, и огромное спасибо, конечно, школам, которые нас принимали. Мы побывали в школе в городе Махачкале для слепых школ-интернат. Спасибо Земфире Мертузалиевне, директору. И побывали в Азбербашской школе-интернате. Спасибо Шамаеву Валибагандовне, которая возглавляет эту школу уже более 20 лет. Ну и, конечно, администрации городов. Прекрасный регион, прекрасная дагестанская земля, радушная, гостеприимная. Побывали в Дербенте, посмотрели и архитектуру, и историю, и культуру. Ну, а самое главное, люди очень доброжелательные, добрые. Огромное спасибо за прием. Ну и, надеюсь, в следующем году мы наметили полететь в Хабаровск в августе. И будет уже принимать Хабаровский край. Ну, а до этого мы побывали на Алтае, в Бийске, побывали в Абакане, ну, и в Москве. Первый съезд был в Москве, конечно. И ассоциация растет, что отрадно, что у нас уже более 70 организаций, которые входят в состав нашей ассоциации. Ну, а президентом нашей ассоциации является депутат Государственной Думы Смолин Олег Николаевич.
Здорово, что у руководителей школ есть возможность пообщаться, обменяться мнениями, может быть, обменяться решениями каких-то сложных ситуаций.
Ну, и я думаю, что похвалиться тоже хочу, что, наверное, у нас единственная работающая так ассоциация, если мы говорим про нозологию. Я не знаю еще какую-либо ассоциацию по какой-нибудь нозологии, которая общается каждый день. Вот мы общаемся каждый день, пусть даже заочно, в чате. Мы общаемся по телефону, мы спрашиваем друг друга, и это помощь на деле, а не просто где-то декларируемая.
И в целом связи между школами, вообще ассоциация – это очень такая серьезная подспорье для специальных коррекционных школ. То есть если мы раньше там развивались поодиночке, максимум дружили внутрирегионально, то сейчас с легкой руки Ивана Владимировича каждый год мы направляемся в новый регион. Это, конечно, новый опыт. Несмотря на то, что да, у нас московские школы, обеспеченные школы, у нас, в общем-то, все есть. И, конечно, мы видим и благодарны, как нас обеспечивает московское правительство. Ну, конечно, несмотря на это, мы самое главное видим практику в других регионах. А на самом деле практика есть довольно серьезная, и специальные коррекционные школы живут, развиваются. И те практики эффективной работы, которые вот нарабатываются внутри школ десятилетиями, сейчас благодаря ассоциации могут быть транспонированы, переданы, да, представлены, да, другим школам. И это, конечно, очень полезно. И кроме того, я бы хотел бы, конечно, еще отметить, что начали видеть перспективу в коррекционных школах, что очень важно. Вот Ольга Владимировна из Федерации спорта слепых в нашей беседе, она подчеркнула, что да, конечно, хорошо бы, чтобы школа была такой кузницей спортивных кадров, и, в общем-то, школы, на самом деле, по факту уже являются.
Мы и так являемся, да, потому что каждая из школ, наверное, это маленький центр такой, да, в регионе. И многие школы и детские садики имеют, и далее детей отслеживают, где они учатся, как трудоустраиваются. Наверное, так и должно быть, чтобы школа была центром от нуля и далее.
Павел Андреевич, вы уже вкратце упомянули такой вопрос. А вообще большой ли разрыв между специальными коррекционными школами в крупных городах и в других регионах? Насколько отличаются, допустим, московские коррекционные школы от подобных школ на Дальнем Востоке, в Сибири, в небольших регионах и небольших населенных пунктах?
Вы знаете, ну вот по практике, да, я вам не могу сказать, что содержательно мы очень сильно отличаемся. Нет, конечно, у нас единое образовательное пространство, единые программы, единые учебники. Оснащение, да, безусловно, здесь разное. В каждом регионе ситуация очень разная. Где-то школы оснащены, где-то требуют оснащения, где-то требуется модернизация. Но в целом, В целом, вообще вот школы, подход школ остался, в общем-то, единым. И вот это вот единство целей, да, дает возможность и вообще дает право говорить о том, что подход к ребенку, к психологии ребенка, к обучению ребенка, воспитанию ребенка, в общем-то, ну, он не одинаковый, но так, он схож между собой. Иван Владимирович, я
добавил,
думаю, что...
Наверное, да. С одной стороны, я согласен с Павлом Андреевичем, с другой стороны, нет. Материально-техническую составляющую оставляем за скобками, поскольку понятно, что Москва многое делает для наших школ, за что большое спасибо и Департаменту образования и науки города Москвы, и нашему Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, правительству Москвы. Но, вы знаете, все зависит от людей, которые работают в школах. Цели в учебном процессе, да, у нас одинаковые, освоение образовательной программы. Но программу можно освоить на 3, а можно на 5. И это зависит от тех людей, которые преподают и работают в школе. Поэтому разные школы, все равно разные. Некоторые участвуют в олимпиадах, а некоторые только говорят, что у нас такие дети, мы не можем участвовать. Не верю. Если это цензовый уровень, все дети могут участвовать в Олимпиаде. Да, может быть, они не достигнут там высот заключительные этапы Олимпиады школьников, но попробовать свои силы. А это уже задача тех людей, которые работают в школе. Создать условия для реализации талантов ребенка. Поэтому моя позиция, что все-таки школа для того, чтобы дети учились и получали академические знания, помимо того, что они танцуют, пляшут и занимаются различными видами спорта. Но все-таки основная цель школы – это знания.
Но здесь мы с Иваном Владимировичем, конечно, единомышленники, и в том плане, что мы доказываем, это цель, одна из целей, ну, наверное, все-таки коллективах. Мы же участвуем в общем рейтинге московского образования. Никаких специальных рейтингов у нас нету, никаких специальных там проверочных работ нету. И здесь с Иваном Владимировичем, да, мы довольно, действительно, мы стоим на одних и тех же позициях, что если мы говорим про образование, образования детей с нарушением зрения, то это образование должно быть на выходе эквивалентно тому, что получают здоровые дети, выходя из школы. И мало того, в каких-то даже моментах выше. Может быть даже выше. Да. Потому что Иван Владимирович в свое время в первом интернате начал такое широкое движение олимпиадников. Мы тоже в своей школе начали такое движение. Это, конечно, очень дает серьезный импульс для коллективов, для развития коллективов.
Но начали мы не с этого. Лет 9 назад мы начали с того, что стали проводить независимую диагностику знаний детей. А если мы проводим независимую диагностику знаний детей, то мы проводим и независимую диагностику нашего труда. Насколько хорошо мы работаем. И мне кажется, некоторые боятся проводить, поэтому и...
Родители боятся.
Но родители как раз декларируют то, что наши дети должны получать хорошие знания, и даже больше, чем в общеобразовательных школах, поскольку все-таки наши дети должны быть чуть выше по уровню знаний, чем выпускники общеобразовательных школ.
Для конкурентного преимущества.
Да, чтобы были конкурентоспособны. Вот, поэтому все зависит от тех людей, которые работают в данном конкретном учреждении.
Согласна с вами полностью, Иван Владимирович, Павел Андреевич. Расскажите, пожалуйста, сложно ли сегодня найти хороших учителей для специальной коррекционной школы? Знаю, что вот сейчас даже вы улыбаетесь. Понятно, что в нашей стране, в принципе, есть кадровые проблемы сейчас во всех сферах. Расскажите, как вы решаете эту задачу? Удается ли найти профессионалов, неравнодушных к детям, которые как раз приведут детей к тем победам, к тому успешному будущему?
Давай, Павел Андреевич, рассказывай. Я тебя дополню.
Да. Ну, конечно, вопрос кадров в любой школе, он трудный и был всегда, на самом деле, трудным. Ну, сейчас он еще, конечно, осложняется, да, тем, что есть кадровый голод, особенно там математиков, информатиков, физиков, химиков, то есть таких наиболее ресурсозатратных, да, учителей, которые, ну, действительно, которых трудно обучить и воспитать. Как решает коррекционная школа этот вопрос? Ну, конечно, в первую очередь, взращиванием своих кадров, привлечением студентов, выпускников, обучением, внутришкольным обучением. Да, к нам приходит довольно много практикантов, и это сознательный шаг, я думаю, что любого директора коррекционной школы, потому что без привлечения вот таких вот молодых специалистов, которые будут буквально впитывать в себя, а все-таки специфика есть, те традиции, те технологии, приемы, методы работы, которые необходимы, безусловно, невозможно создать хорошую команду. И, конечно, команда создается годами, десятилетиями. Абсолютно нормальная ситуация, когда в коллективе коррекционной школы работают и молодые, и, в общем-то, ну, пожилые, так скажем, учителя. Это абсолютно нормальная, здоровая ситуация. Это первое. И второе. Конечно, родители, которые приводят детей в школу, хотят, чтобы был самый лучший, самый опытный. Вот приходит родитель, видит молодого специалиста и думает: ой, все. На самом деле нет, не все. Действительно часто история, когда молодой педагог привносит в коллектив свои, в общем, новые, современные, осовремененное мышление. И это неплохо. Поначалу, конечно, это может быть, да, хотелось бы, чтобы это был более пожилой какой-то педагог, но потом со временем, а в коррекционной школе, я убежден, нет случайных людей, со временем, конечно, человек себя проявляет и находит общий язык с родителями, поэтому родители, не бойтесь, когда ваш класс берет молодой педагог, в этом нет ничего страшного, в коррекционной школе 100% нет ничего страшного, потому что у нас есть наставничество, менторство, у нас есть различные способы взаимодействия и передачи опыта из поколения в поколение. Иван Владимирович, я думаю, что здесь...
Ну, конечно, Павел Андреевич, ну, если мы сейчас скажем «не бойтесь», родители, конечно, послушают, но все равно будут бояться. Пока человек с детьми не поработает четверть хотя бы,
да,
ничего,
конечно,
не видно.
Конечно.
По поводу того, что кадровый голод, ну, я не скажу, что прям кадровый голод, мы же все-таки работаем, да? Да, появляются вакансии, люди ищут другую работу, переезжают, всякое бывает в жизни. И школа – это живой организм, поэтому По поводу студентов, да, у нас очень много студентов на практику приходит из МГПУ, из МПГУ, из МГППУ, из 18-го колледжа, и некоторые из них, ну, наверное, самые лучшие, остаются в школе-интернате номер один. Вот Венере Закирне спасибо Денискиной за ее студентов, поскольку несколько студентов у нас работают дефектологами, причем профессионально работают, молодые девушки хорошо работают. Некоторые учителя приходят из общеобразовательных школ. Если это учитель с большой буквы, если он работал в общеобразовательной школе, то он и в нашей школе будет работать. Он изучит Брайль, он изучит основы тифлопедагогики, тифлопсихологии и будет работать. И такие примеры есть. А если это учитель... Как это? Урокодатель, да?
Урокодатель,
Урокодатель, тогда у меня эти учителя долго не остаются, ну, максимум до конца года. Они сами понимают, что они здесь лишние. Проблема, если говорить честно, это в тьюторах, это в ассистентах подготовленных, поскольку, ну, что греха таить, все-таки оклад тоже многое значит. Ассистент не педагогическая должность, а это сложные дети. У нас ассистенты не работают просто со слепыми детьми, а работают с особыми слепыми детьми. И, конечно, это и выгорание, и, ну, сложно найти. На самом деле.
А что делают эти специалисты? Я думаю, что
ассистенты оказывают техническую помощь, поскольку некоторые дети сами не передвигаются. Например, им нужна помощь в передвижении, ну, вплоть до того, что подгузники поменять.
Ну, бытовой самообслуживание.
А вот да. Тьюторы – это педагогическая должность. То есть, если ребенок, например, не может с классом по той или иной причине находиться в данный момент, то тьютор должен отвезти этого ребенка там, отдельно, возможно, провести урок и дальше быть с ним целый день. Вот. А так, если учитель – это учитель, он будет работать везде. А если это случайный человек, то он будет... Ну, наверное, это не наш человек, скажем
так.
Не задержится, да, в школу.
Да, конечно.
Павел Андреевич, расскажите, пожалуйста, по профессиональной подготовке ваших ребят, как в вашей школе это организовано. А еще есть такой вопрос, бывают ли случаи, опять же, вернемся к тому кадровому голоду, который сформировался в нашей стране, бывает ли такое, что компании, фирмы обращаются уже в школу для такого целевого обучения ребят и предлагают им затем обучение в высших или в среднеспециальных учебных заведениях?
Да, здесь нам есть чем, честно говоря, похвалиться и погордиться. Мы заметили на протяжении последних нескольких лет, что наши ребята летом абсолютно стихийно, ну, лет это с 14, начинают устраиваться на какую-то, так сказать, работу совершенно непонятную, там то листовки раздавать, то с собаками гулять, в общем, какой-то такой очень труд, ну, это труд, но, так скажем, он очень сомнительный в плане законности. Но если революцию нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И с легкой руки Александра Николаевича Машковского, председателя Московской организации общества слепых, мы познакомились с директором 7-го УПП, с Валерием Анатольевичем Болотовым, значит, и с ним мы решили сделать такую летнюю практику, оплачиваемую для наших ребят, то есть тех, кому исполнилось 14 лет, если они могут, они трудоустраиваются прямо по трудовому договору на УПП, и вот в этом году мы первую группу ребят, да, в ручном режиме мы их сопровождали, да, мы им помогали, мы их, конечно, опекали, но, тем не менее, ребята заработали первые свои легальные, абсолютно легальные деньги по трудовому договору, работали в разных отделах предприятия, кто-то сборщиком работал, кто-то работал в секретариате. Оказалось, что у предприятия летом есть проблема, что уходят люди в отпуск, неким заменить, и здесь приятное с полезным мы совместили. Наши ребята начали заменять тех сотрудников, которые уходят в отпуск. Это, ну, не очень трудная работа, но, тем не менее, для ребят это был очень важный опыт. И что самое интересное, что, ну, на следующий год мы думаем развивать дальше и глубже эту практику. Постараемся совместить какую-то, может быть, внеурочную работу, обучение во внеурочной работе, ну, например, получение профессии, там, секретаря. Есть такое профессиональное обучение. Могут дети пройти, там, начиная с 7 класса. И в дальнейшем его вот, трудоустройство таких детей вот, на предприятие или предприятия. Посмотрим, потому что опыт был успешный. Не только в 7 предприятии наши дети были востребованы, еще уже мы ведем переговоры и с другими предприятиями. Вообще вот такая вот подобная профессиональная ориентация, практическая, когда ребята могут пощупать будущую профессию, а может быть и не профессию, а просто обязанность работать. Это вещь, с моей точки зрения, очень полезная. И летом, если детям ну, нечем заняться, некуда уехать, то, конечно, мы будем стараться их задействовать в подобной правильной активности.
Да. Да и действительно и важно для детей, что первые деньги какие-то они получают за свой труд, могут распорядиться самостоятельно этими средствами. Иван Владимирович, как у вас прошло лето?
Ну, у меня хорошо прошло лето в ремонтах, так что...
А у ваших ребят, они работали?
У ребят как прошло лето? Ну, во-первых, у Павла Андреевича хороший вот этот опыт, надо мне тоже попробовать. Ну, вернемся сейчас к этому. Ну, во-первых, у нас пункт проведения экзамена. 9 и 11 классы сдавали ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. Причем они сдавали не в других школах, а на базе школы. Поэтому и педагоги тоже работали вплоть до конца июня. Детский садик у нас работал до 1 июля. Mm-hmm. До 1 июля мы провели две смены в нашем «Солнышко» для детей. Было по 60 человек. Кроме этого, во вторую смену приехали дети из Луганской Народной Республики, из реабилитационно-образовательного центра для слепых и слабовидящих детей. И 11 детей у нас еще во второй смене с нашими детьми были. Я надеюсь, что это было хорошо, полезно, и они тоже отдохнули, хотя бы психологически. По поводу профориентации, что я могу сказать? Ну, несколько лет мы участвуем в проекте Департамента образования и науки города Москвы, то, что Павел Андреевич говорил, мы участвуем в этом уже несколько лет. Профессиональное образование без границ.
Без границ, да, отличный
проект. И наши дети уже в школе получают профессию звукорежиссера, профессию оператора ЭВМ, и два человека в прошлом году, по-моему, позапрошлом, получили профессию турагента. Но надо понимать, что для наших детей все-таки выбор профессии ограничен очень. Вот, поэтому мы пытаемся, мы уже много лет пытаемся нащупать массовое трудоустройство наших детей. Но пока что это вот оператор ЭВМ, это программисты, но, опять же, нужно иметь еще предрасположенность к этому делу. Да? Ну и кроме этого, лингвисты и переводчики. Вот по этим направлениям мы готовим. Кроме того, нужно сказать, что Московская городская организация ВОС принимает активное участие в профориентации наших детей. Ежегодно на базе и второго интерната, и первого интерната проходят профориентационные занятия. Александр Николаевич Машковский вместе со своей командой ежегодно весной приглашает представителей и высших учебных заведений, и учреждений среднего профессионального образования, чтобы они презентовали свою деятельность и рассказали об обучении в своих учреждениях наших детей. Вот. По поводу трудоустройства, хорошая идея, но, опять же, наверное, выбор
условия,
профессии,
условия,
да, условия. Потому что я пробовал как-то лет 6 назад трудоустраивать нашу группу трудовой реабилитации, но не смогли наши дети там работать просто. Вот поэтому они занимаются... Они плетут авоськи группы трудовой реабилитации нашей, они плетут из шерсти мериноса шарфы, они делают простейшие операции по дереву, то есть какие-то там досочки, еще что-то. Другое дело, что, конечно, реализация этой продукции, ну, это благотворительные какие-то мероприятия, с этим есть трудности. Но мы их решаем.
Мы как раз подсматривали у Ивана Владимировича, потому что у Ивана Владимировича группа, он так очень скромно говорит, группа трудовой реабилитации.
На самом деле,
это ребята делают совершенно потрясающие штуковины разные. У нас такого не было. У нас нет базы, конечно, чтобы сделать вот такие вот вещи. Вот, мы посмотрели, и у Ивана Владимировича как раз все время они заняты чем-то, в отличие от наших ребят, которые летом уходили, в общем-то, они не то чтобы выходили из-под контроля, но, конечно, не так контролировались с нами, как в учебное время.
Себе.
Да, и, конечно, нам хотелось, чтобы вот...
Павел Андреевич, лиха беда начала.
Да,
мы же тоже начинали. Как мы начинали? Это вот идея возникла, родители хотели, вот группа трудовой реабилитации появились. И вначале они были дотационными. То есть вначале-то я и закупал что-то там, а сейчас они на самоокупаемости. То есть они могут себе и станки какие-то уже приобрести, и материалы приобрести. И плюс к этому, это занятость для наших выпускников нецензовых классов.
Это очень важно.
Что такое нецензовый класс?
Это наши особые дети, скажем так, с особенностями развития, с сочетанными заболеваниями, которые не сдают экзаменов, которые не получают аттестат, а получают свидетельство об образовании, и далее на обучение у них как бы закрыт путь.
Потому что даже что-то среднем, руками они могут
что-то
делать.
Руками они могут, да, но... Опять же, на производстве не все могут руками.
Конечно, возможности очень ограничены.
А здесь у нас группы по 7 человек, уже две группы по 7 человек. Это занятость, и, наверное, все-таки это и свобода для родителей. То есть трудовые ресурсы страна не теряет. Родители не сидят с ними дома, а все-таки могут и поработать, и собой чуть-чуть заняться. А это очень важно.
Учебная тревога.